Харе Кришна, дорогой Гурудев.
Хари Бол.
Очень счастливо вас видеть, низкие вам поклоны. Мы очень благодарны вам, что вы находите время для нас. На ваши консультации, ваши встречи очень важны для нас. Сегодня мы хотели бы поговорить о духовных практиках. Что такое истинная духовная практика? Многие люди сейчас введены в заблуждение, потому что они думают, что какие-то системы дыхания, бутейка, там, сильвы, это есть духовная практика. На самом деле они никуда не продвигаются, только еще глубже падают в яму. Раскройте, пожалуйста, нам эту тему. Что такое духовная практика, истинная духовная практика?
Так, духовная практика. Давайте поговорим на эту тему. Это важный вопрос очень. Много есть заблуждений на этот счет, конечно же. Есть много каких-то личных убеждений также. Мы будем опираться на опыт духовных людей, достигших уже духовной зрелости, на священные книги, на авторитетные методы самопознания, которые описаны. То есть на проверенные пути уже. И также я буду опираться на свой личный опыт, потому что я занимаюсь духовной практикой также. В целом, если упрощенно посмотреть на это, есть два момента, две составляющие духовной практики. Первое — это правила и предписания. Или мы скажем, какие-то есть правила и предписания, которым человек должен следовать. Они включают в себя две вещи. Это запреты на какие-то препятствия, на вещи, которые препятствуют духовной жизни. И наставление, которое нужно делать, обязательно нужно делать. Что-то нужно делать, что-то не нужно делать. Вот это правило предписания у нас. Запреты и наставления. И вторая важная вещь, вот это только первая вещь, да, правило предписания. Вторая — это цель этих правил предписания, конечная. Вот от этой цели зависит уже наша оценка, будет это духовная практика или не духовная практика. Если цель будет высокодуховная, то практика считается духовной. Если такой духовной цели нет, то все это все еще материальное. Скажем, йога, там также есть яма, не яма. Есть вещи, которые нужно принять благоприятные для йоги, отвергнуть неблагоприятные. Затем асана, пранаяма, пратихара, дхарана, дхьяна и самадхи. Вот цель самадхи. Если вы устраните самадхи, значит, из восьмиступенчатой йоги, конечную цель, то весь процесс считается неавторитетным, недуховным. Это просто будут какие-то асаны, упражнения, типа гимнастики для оздоровления. Бег по утрам, скажем, это оздоровление. Вегетарианство — это оздоровление. Отказ от интоксикации — это просто оздоровление организма. Но если сюда добавить цель духовную, да, смысл, то вся эта практика становится духовной уже. Вот это как бы вкратце, если говорить. То есть есть духовные технологии, правила предписания и цель. Если что-то мы одно из этих двух отвергаем, процесс не работает. То есть если мы делаем правила ради самих правил, то процесс не считается духовным. Либо мы говорим, вот главная цель — это любовь к Богу или самадхи, правила не нужны никакие. Это тоже не авторитетно. Значит, две вещи должны быть вместе, и правила предписания, и цель вместе. Как наука занимается, скажем, тем, что она изучает законы природы. Да? Закон — это правила, по которым вот хорошо жить. Здоровым, да быть здоровым, долго жить и прочее, успешно жить, там экономика, там свои законы, политика, свои законы, семейная, личная жизнь. То есть наука занимается физикой, химией, там, психологией, нравственностью, культура входит сюда. Но это не считается еще духовным, если нет высшей цели. Этим занимается религия современная. Религия говорит о том, что вот есть Бог, есть любовь к Богу, возлюби Бога, да? И они сейчас разделились, видите, на две составляющие. Поэтому ни одни не достигают успеха, ни другие не достигают успеха. Если вы соедините науку, вот эти правила предписания, законы, да, бытия с высшей целью, это будет полноценная духовная практика. Как бы синтез науки и религии. Вот так вкратце можно пока ответить на этот вопрос.
Гурудев, а что такое именно высшая духовная цель? Разъясните, вот что такое высшая духовная цель?
Но если мы говорим о высшей энергии, то, к чему стремится каждое живое существо, осознанно или неосознанно, это любовь. Как говорится, что любви все возрасты покорны. И не только, оказывается, возраст, но все живые существа, они откликаются на любовь. Обязательно. как у Булгакова «Собачье сердце». Да? Вот он привел эту собаку бездомную. Она вот гавкает на этого его помощника, на ассистента. Mm-hmm. И он спрашивает, ассистент спрашивает, а как ему удалось такого злого пса вот привезти, да, вот домой с улицы? Говорит, лаской, лаской. Вот, вот, вот так вот лаской. Мы видим, что любое живое существо приручается как бы лаской, любовью, там, через пищу хорошую, через поглаживание, через хорошие слова. То есть это природа души. Даже деревья откликаются на любовь, и растения откликаются на любовь. Это исследовалось, как-то замечалось, что жизнь — это суть жизни. Это любовь, ласка, вот эта вот нежность, доброта, вот эти высшие энергии. И вот в высшем смысле, когда мы говорим о кульминации, об эволюции этой любви, да, начиная, скажем, с поглаживания и вкусной пищи, чем же заканчивается, да? Любовь к человеку, еще выше — любовь к Богу. Вот это уже высшая цель как бы духовной практики, всепоглощающая любовь к Богу.
Вот, очень хорошо. Дорогой Гурудев, а почему люди, начиная духовную практику, бросают, занимаются другим, чем другой практикой, еще другой? То есть это поиск или это духовная незрелость? То есть они идут к шиваитам, потом идут в вайшнавизм, потом идут еще куда-то. То есть и начинается вот такие вот, такая, можно сказать, беготня туда-сюда. Вот как, что посоветовать этим людям?
Одна из причин, почему так человек ведет себя, это недостаток знаний. То есть если бы человек получил образование духовное, ну, с самого начала, да, с самого начала, ну, значит, тут уже с момента, с пятилетнего возраста, например, да, вот, вот это начало образования, с самого начала, он бы знал источник всего, что такое абсолютная истина, он бы имел это понятие, да, тогда бы он не отклонялся бы, скажем, от этого понятия, даже если он уважает полубогов, там, Господа Шиву, или любит людей, любит животных, но он помнит, что все живые существа, все энергии исходят из одного источника, это абсолютная истина или Бог. И выше него никого нет, и равных тоже никого нет, так и говорится в Писании. Вот этого образования нам сегодня не хватает. А так люди просто, ну как, они с самого начала не получили образование, они не обучены контролировать чувства, не обуздывать чувства, поэтому куда чувства их поведут, туда они направляются, то к Богу, то от Бога, то к Богу, то от Бога, то влево, то вправо, вот они так живут, как будто бы в поиске, а на самом деле они блуждают. Блуждают. Если им предложить конечную цель жизни, они не обратят на это внимания, они хотят блуждать, им нравится такой образ жизни. Поэтому сначала нужно людям получить образование, чтобы они понимали, да, вот что такое целенаправленная, целеустремленная жизнь, что такое высшая цель. Вот с этим нужно разобраться, в цели жизни.
Многие думают, что духовная практика – это надо страдать. Ну, нам преподносят, что это страдание, это жертва постоянная. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Что никакого счастья там практически нет. Вот только вот одни вот надо выстрадать, и тогда ты получишь какой-то результат.
Это первая категория людей, которые обращаются к Богу. Вот они страдающие. Кроме страдающих еще есть нуждающиеся. Они от нужды приходят к Богу. У них экономические проблемы, большая семья, есть нечего, они тоже идут к Богу. Вот это вторая категория, тоже страдающие по-своему. Третья категория — это любознательные, они уже не страдающие. Им просто интересно. Их собственный разум задает вопросы. А что такое цель жизни? Что такое истина? Дай-ка посмотрю, а о чем говорят вообще вот священные писания? Там правда или как? Тут разобраться можно в этом? То есть они любопытные. И постепенно их любопытство проясняет этот вопрос. Они уже не так страдают, как первые две категории. То есть первым двум категориям нужно дойти до страданий, чтобы обратиться к Богу. Третьей категории не нужно страдать, потому что у него есть разум, у него вопросы есть, он хочет получить ответы. А четвертая категория вообще не страдает. Они счастливы. Почему? Потому что они в поиске абсолютной истины с начала до конца. То есть те страдания, которые обычно испытывает человек, они не замечают просто. Для них это не является страданием. Допустим, такого человека очень трудно обидеть. Вот первые две категории обижаются. Если в жизни что-то не получается, несправедливость какая-то, они обижаются на всю жизнь и страдают. А четвертая категория не обижается и не страдает. Чтобы в жизни не случилось, они понимают законы абсолюта, все справедливо, все равновешенно. Я просто чего-то не понимаю, может быть, но все справедливо. У него нет осадка на сердце. Видите, эти люди защищены от страданий в большей степени, потому что они ищут абсолютную истину. искренне.
А с этой категории надо родиться к этой, или категории к этой приходят? Вот четвертая категория. Или люди уже рождаются?
Да, бывает, что они от рождения уже, да, такие, как в прошлой жизни они какие-то уже действия совершали, и в этой жизни у них есть интерес к поиску. Но также бывает, что они встречают на своем пути таких людей, которые говорят об абсолютной истине, пробуждают у них вот этот интерес, жажду узнать. Mm-hmm. Вот. Таких людей сейчас большинство, которые через общение становятся такими искателями истины.
Mm-hmm. То есть, общаясь с человеком, у которого горят глаза, который живет этим, они заряжаются этой энергией и также, то есть они решают также искать эту истину. То
да.
есть, чтобы вести за собой людей, на самом деле надо быть просто счастливым. Тогда за вами пойдут и будут вас слушать. Гурудев, такой вопрос. У некоторых людей в начале практики есть энтузиазм, они развиваются, двигаются, глаза горят, как говорится. А потом это проходит, превращается в рутину, механистические какие-то действия. Ну и просто это уже как идет по... ничего не происходит. Что можно посоветовать этим людям? Как возродить этот энтузиазм дальше? И почему он пропадает, этот энтузиазм?
Например, человек разочаровался в материальной жизни. Например, это одна из причин, почему он обращается к Богу, да? Вот он разочаровался в материальной жизни, тут у него неудач много, много, в общем, сложностей, проблем, запутался он в жизни, и он как бы к Богу поворачивается, вот от этих вот страданий, вот от этих вот неустроенностей, ответа не получает, он поворачивается к священным книгам и вдохновляется, что вот как бы новую жизнь можно начать, заново как бы, да? Вот он начинает новую жизнь уже, духовную, уже практику принимает какую-то. А желание его добиться материальных успехов сохранилось. Теперь он пытается при помощи духовной жизни обрести вот эти материальные достояния, о которых он мечтал в прежней жизни. Вот это распространенная ошибка. Угу. Потому что в этом случае его могут опять ждать неудачи, разочарования, согласно его карме. Вот, опять то же самое. И тогда он разочаровывается и в духовной жизни. Угу. Становится апатичным. Ему не интересно теперь ни материальное существование, ни духовная жизнь. Такое может случиться, потому что сохраняются материальные желания. Угу. Вот почему вот эти вот четвертая категория такие удачливые, потому что у них нет материальных желаний, таких, которые бы они сохраняли. Если нужно, они откажутся от чего угодно ради познания абсолютной истины. Они очень счастливые люди, они свободные, они ни к чему не привязаны. Но вот представьте, да, какой вот уровень высоченный. Но люди, привязанные к материальному, обращаются к религии и ждут, когда их материальные желания исполнятся. Да? Смогу ли я прожить до 100 лет? Буду ли я болеть? Не заболят ли у меня зубы? Они надеются, что теперь Бог защитит мои зубы, мое здоровье или мою семейную жизнь. Когда у них в семье развод происходит, они обвиняют Бога. Я же тебе служил. Mm-hmm. Почему? Или здоровье подрывается, значит, практика не работает, они говорят. Значит, не авторитетно. Я здоровье свое подорвал на вегетарианстве, например. Да, он будет так думать. Это такой уровень людей. Это материалистичные люди. Но они это благородные души. То есть обвинять их не нужно, потому что это души благородные, ведь они же обращаются к Богу. Это уже как бы великая душа считается. Это великая душа. Поэтому они приобретают какой-то опыт духовный все равно. И в этой жизни или в следующей они потом продолжат еще чуть-чуть, пока не достигнут уже уровня стабильности. Но в любом случае человек ничего не теряет, если он пытается вести духовную жизнь.
Угу. А Гурудев, о чем могут вот, ну, одарить в кавычках духовные практики?
О, духовные практики могут одарить всеми совершенствами. Угу. Это описывается, то есть теми, кто уже этот путь прошел, в значительной степени или до конца все совершенства, которые человек может иметь, раскрываются в нем. Например, есть такие ситхи в человеке, способности скрытые. Их называют там по чакрам, как-то их там классифицируют. Угу. Я не очень-то подробно изучаю чакры. Но вы обретаете способность видеть сквозь прошлое, настоящее, будущее. Вы обретаете знания трансцендентные, запредельные. Можете понимать устройство Вселенной, вы знаете, что такое дух, уже не просто на основании веры, на основании опыта можете воспринимать такие энергии. То есть фактически вы вообще живете уже не в этом мире, если раскрыты ваши совершенства. Земной мир для вас тесный. Здесь вы уже не умещаетесь. То есть духовные практики обогащают непосредственно вас как душу.
Вот какая наиболее эффективная духовная практика вот в наш век, в Кали-югу? Я читал, что наиболее эффективная практика – это бхакти-йога. Вы можете рассказать что-то о бхакти-йоге?
Бхакти-йога – это самая
огромная.
Бхакти-йога – это самая простая йога в применении и одновременно самая сложная. То есть метод очень простой. И она самая могущественная из всех практик. Если строго говорить о бхакти-йоге, строго, то есть только бхакти-йога, остальные – это ступени к этой бхакти-йоге. То есть вершина йоги – это всепоглощающая самадхи или любовь к Богу, которая поглощает разум, чувства, мысли, речь, все, что у человека есть, поглощается этой любовью. И так он освобождается, естественно, автоматически освобождается от кармы, от влияния гун материальной природы. То есть человек полностью одухотворяется. И методы, вы удивитесь, они очень простые, бхакти-йоги. Их всего 9 процессов, я их 9 не буду все называть долго. А вот первые 3 нужно сказать, с чего вообще начинается, да, и как бы суть. Шраванам, киртанам, смаранам. Вот 3 вещи я сейчас скажу. Там 9 процессов, но это не обязательно их все знать. Шраванам — это первое, это умение слушать. Слушать о Боге. Если вы обретете способность слушать о Боге, вы обретете способность слышать и всех, кто вас окружает, и понимать.
Гурудев, а в чем здесь?
Будьте понимать. А трудность то, что это надо услышать сердцем. О. Как говорится, имеющий уши, услышит, да? Вот если у человека есть интерес к Богу, он услышит. А вот нет интереса к Богу, он будет уши подставлять, но имеющий уши и должен еще услышать, да? Имеющий глаза должен еще увидеть. Вот вроде же глаза и уши-то есть, а какие еще нужны уши и глаза? А оказывается, наши чувства пронизаны, ну, например, вожделением, жадностью, там, завистью, раздражением каким-то. Наши органы восприятия, они осквернены этими вот энергиями, которые мы в себе внутри несовершенства носим. Поэтому сквозь уши не все мы слышим. Только то, что позволяет как бы наш ум, допустим, да, что-то я отвергаю, я не слышу, я говорю, нет, не согласен, а тут я не понимаю, а тут мне не нравится, а тут мне нравится, и я слушаю выборочно, я иногда вообще засыпаю, когда не понимаю ничего. То есть слушать о Боге нужна подготовка, оказывается. То есть в этом процесс сложный, да, внутренне сложный. А внешний очень простой, сядь и слушай просто. Киртанам. Чтобы закрепить услышанное, есть киртанам повторить то, что услышал сердцем. То есть я вдохновлен, восхищен, я что-то открыл, у меня было откровение, я услышал что-то, да? И тогда, естественно, начинается киртан, я повторяю эти вещи другим, говорю, вы знаете, потрясающие вещи я сегодня узнал. Как одна женщина мне рассказывала, как она пришла к духовной практике необычно. Она вообще такого научного склада женщина, ну знаете, такой скептик, вот, эмпирик, вот обычный, да, образованный, высшее образование у нее, она психолог. И тут она приходит на лекцию, где говорят о Маха-Вишну, о Гарбхадакашая-Вишну, о Кшарадакашая-Вишну, и что Гарбхадакашая-Вишну лежит на океане, у него из пупка лотос вырастает, все эти вещи она слушает. И представьте себе, она неожиданно для себя вдруг восхищается этим. Неожиданно для себя, говорит, я не знаю почему, я, говорит, в это поверила, говорит, когда услышала, я подумал, это же потрясающе, она пошла рассказывать своим подругам. А другие говорят, что с тобой случилось? Ты вообще здоровый? Температуру сегодня мерила? Что с тобой случилось? Какой Вишну, какой лотос, какой Брама? О чем ты говоришь? Это же какие-то мифы. Ты что, всерьез воспринимаешь все это? Жизнь изменилась, представьте себе. Вот так началась у нее духовная практика. Она почему-то услышала, она не может понять, почему это с ней случилось, но, видимо, какой-то запас благочестия был с прошлой жизни. Услышала вот эти вот обычные слова, без доказательств, вот истории бывают. И она начала рассказывать, да, об этом, как о той реальности, которую она недавно узнала, ощутила буквально ее. И когда этот процесс шраванам киртанам повторяется, да, слушание, повторение, возникает смаранам. Смаранам развивается от памятования глубокого до самадхи. Это все смаранам. До полного трансового погружения. Вот Три процесса – шраванам, киртанам, смаранам. Смотрите, ничего, это не стоит для нас. Никаких материальных не нужно средств на это тратить. Нужно просто слушать из верного источника, повторять то, что мы услышали, и это будет, естественно, вкладываться глубоко в наше памятование. И так мы сможем почувствовать присутствие Бога.
То есть, если ты не очистил свой слух, то, что в тебя входит, ты не будешь слушать сердцем, как вы сказали. Поэтому есть какая-то предварительная практика, чтобы очистить это все. Ведь так же, да, Гурудев?
Да, это индивидуальная практика. Вот индивидуальная практика, например, джапа-медитация, это как раз часть бхакти-йоги существенная, ежедневная джапа-медитация должна быть, омовение ума и сердца, то есть воспевание святых имен Бога, так это называется. То есть джапа — это повторение, негромкое повторение сосредоточенное имен Бога. В разных традициях разные имена, но практика одна и та же для всех сегодня в век Кали. Да светится имя твое, говорится, да? В разных традициях по-разному. Вот, воспевайте имена Бога с барабанами или таврами, то же самое говорится. Где двое, трое во имя мое, там я с ними. Это все мы читали, как бы слышали. Вот, а Веда говорится, харернама, харернама, харернама и вакевалам. То есть там трижды говорится, что в Вивакали только имя. Калау, Настя, Ванастя, Вагатер, Анятка. Только имя Вивакали работает, да, как йога. Доводит до совершенства только воспевание имен Бога. Вот две кали, у нас другого нет пути. Нет другого пути. Трижды.
То есть это есть та истинная духовная практика, которая нам приписана в этот век, век Кали.
Да, это как бы средство очищения, это же цель. Потому что в состоянии любви к Богу имя, естественно, у человека вращается в его сознании. Имя Бога, потому что оно не отлично от Бога, оно, естественно, всегда он с ним живет, круглые сутки. Как удары ритмы сердца. Mm-hmm. Святое имя, оно проникает вглубь нашего, как бы, нашей жизненной силы и поддерживает нас. Mm. Это цель и смысл, она же очищает нас. А вот правила предписания, ограничения есть. Еще 4 ограничения нужно сделать. То есть необходимо, да, чтобы была духовная практика, нужны еще какие-то ограничения, запреты. Это отказ от мяса, рыбы, яиц, отказ от всех интоксикаций, от азартных игр и незаконного секса. И вот эти 4 принципа ограничения плюс мантра, медитация. Человек в этой жизни добивается успеха.
Угу. Почему так просто это на самом деле слышится и понимается, но единицы к этому приходят, и единицы продолжают практиковать именно бхакти? Почему люди уходят от бхакти? Ведь это такой простой процесс.
Это означает, что не такой простой, как кажется, да, внешне. Вот внешне что тут сложного вы перечислили, mm-hmm. да? А вот попробовать это делать, и мы увидим, что это большая внутренняя работа, это битва в душе, знаете, это ничто не сравнится с этой битвой в душе, никакие земные вот эти вот наши трудности, которые мы преодолеваем, это ничто в сравнении с тем, что нужно победить самого себя, свою низшую природу. Свое вожделение, свою зависть, вот они начинают проявляться, открываться, эти вот вещи, мы начинаем видеть себя в истинном свете, и это нужно, знаете, большой труд, большая искренность, большая решимость, то есть нужно стать йогом буквально. И вот когда человек понимает, что он, собственно, сам не способен, да, победить себя, потому что материальная природа непреодолима для человека, вот тогда он начинает воспевать Святое Имя очень искренне, очень решительно, со слезами на глазах. И вот тогда его ожидает успех, когда он так предается этому имени, как беспомощное дитя. Вот тогда его ожидает успех.
Надо стать самым маленьким перед Господом, чтобы Господь проявился перед тобой. Ведь так же будет, да? Хари Кришна, огромное вам спасибо за такую интересную, содержательную беседу. Мы очень благодарны вам.